Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Какова главная цель визита Папы Римского в Турцию? Удастся ли Джорджу Бушу добиться понимания со стороны партнеров по НАТО по афганской проблеме? Почему журналисты кремлевского пула объявили бойкот саммиту СНГ? Можно ли считать подозрительным тот факт, что следы радиоактивного полония-210 обнаружены в офисе Бориса Березовского? В чем общественная важность суда по делу об убийстве бездомной собаки в московском метро? Как отмечается в России столетие со дня рождения Дмитрия Лихачева? Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 28 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня начался визит в Турцию Папы Римского Бенедикта XVI. Поездка вызывает всеобщий интерес, прежде всего потому, что понтифик направился в мусульманскую страну. Кроме того, Бенедикт XVI собирается встретиться с патриархом Константинопольским Варфоломеем, чтобы продолжить диалог православной и католической церквей, начатый Папой Римским Иоанном Павлом II. Передает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Первый визит Папы Римского в мусульманскую страну освещают более 2000 иностранных журналистов. Бенедикта XVI сопровождает делегация, в которую входят 5 кардиналов. Личный самолет понтифика в сопровождении турецких военных истребителей приземлился в аэропорту Анкары около часа по местному времени. В аэропорту Папа Римский провел короткую встречу с лидером правящей исламистской партии Турции, премьер-министром страны Реджепом Эрдоганом. Эрдоган вылетал на саммит НАТО в Ригу. Вот что сообщил об этой встрече обозреватель телеканала CNN Turk. Эрдоган не раз заявлял, что не сможет повидаться с Папой Римским из-за саммита НАТО. Однако нежелание турецкого премьера встретиться с папой связывали с речью Бенедикта XVI в немецком городе Регенсбурге, которая вызвала недовольство во всем мусульманском мире. Понтифик привел высказывание византийского правителя об исламе, которое многим мусульманам показалось оскорбительным. Лидер турецких мусульман Али Бардак Оглу одним из первых потребовал извинений от папы. Несмотря на извинения, которые папа принес мусульманам мира, опросы общественного мнения говорят о том, что более 80% населения Турции не хотят видеть понтифика в своей стране. Жители сельских районов, живущих по законам консервативного ислама, считают его настоящим врагом, желающим насильственно привнести чужие ценности в их жизнь. Мехмет Аркал, владелец одной из стамбульских кофеен, вывесил зеленый флаг в знак протеста против визита папы. По всей Турции митингуют в знак протеста против папы. Я сам ходил на площадь, потому что не желаю его видеть здесь. Желая загладить конфликт, папа заявил, что в знак уважения к мусульманам посетит в Стамбуле Голубую мечеть, исторический памятник исламской культуры. Думаю, что не стоит осквернять мечеть, пуская туда человека, который назвал террористом пророка Мухаммеда. Это вызовет волну протеста. Тысячи мусульман выйдут на улицы городов. Власти Турции, однако, заявляют, что приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности папского визита. Бенедикта XVI охраняют более 10 тысяч полицейских, сотрудников жандармерии и спецназа, которым на время визита отменили выходные дни. Маршрут передвижения папы по городу держится в тайне. Понтифику выделен специальный бронированный автомобиль. Точно такой же двойник следует альтернативным маршрутам с тем, чтобы не допустить возможного покушения на Бенедикта XVI. Кортеж папы взят в тройное кольцо офицерами службы охраны президента Турции и личной охраны папы. Министр внутренних дел Абдулькадир Аксу заявил, что операция по охране понтифика подготовлена совместно с службами безопасности и Национальным разведывательным управлением Турции. Операцию по охране папы называют «летящая птица», имея в виду, что в небе даже муха не должна пролететь. Подобные меры безопасности были приняты только на время визита в Турцию американского президента Джорджа Буша в ноябре 2003 года. В программе первого дня визита встреча с президентом Турции Ахметом Сезером и начальником управления по делам религии Турции Али Бардак Оглу. Большинство членов исламистской правительства правящей партии, в том числе министр иностранных дел Абдулла Гюль, уклонились от встречи с папой. Согласие лишь дал вице-премьер Али Шахин, ведущий в правительстве делами молодежи и спорта. По словам журналиста-политолога Уура Дюндара, Бенедикту XVI не могут простить, что до своего избрания на папский престол он выступал против вступления Турции в Европейский Союз, считая страну с мусульманским населением несовместимой с европейской культурой. Папа не раз доказывал, что ведет себя агрессивно и неразумно. В прошлом он выступал против сближения Турции с Европой, навредив турецкому имиджу в глазах европейцев, которые прислушиваются к мнению папы. Неужели он не понимает, что отказ принять Турцию в ЕС еще больше укрепит позиции исламских фундаменталистов и тем самым вредит самой Европе? Папа посетит святые для христиан места, в частности дом Девы Марии в старинном Эфесе, восстановленный на деньги Ватикана. В Стамбуле 30 ноября Папа Римский и православный патриарх Константинопольский примут участие в праздновании Дня апостола Андрея Первозванного, покровителя Константинополя. Диалог между православной и католической церковью после многолетнего перерыва начал предшественник Бенедикта XVI Иоанн Павел II, который, принеся извинения за крестовые походы, передал константинопольскому патриарху мощи Иоанна Златоуста и Григория Богослова, перевезенные в Рим крестоносцами после разграбления Константинополя в XIII веке. Патриарх Варфоломей I, в свою очередь, не раз заявлял, что папа может содействовать разрешению проблем религиозных общин в Турции. У патриархии отняли многие здания, закрыли богословскую школу, не разрешают избирать патриархом лицо нетурецкой национальности. В интервью одному из турецких телеканалов патриарх Варфоломей заявил: «Воистину, это историческое событие для всего христианского Востока. Наша совместная история уходит корнями в 2000-летний опыт веры, рожденный Евангелием. Глава Римско-католической церкви примет участие в божественной литургии в церкви святого Георгия, которая будет посвящена дню апостола Андрея Первозванного, небесного покровителя Стамбула. Он также возглавит богослужение в Стамбульском кафедральном католическом соборе Святого Духа и посетит собор Святой Софии». Очередная группа демонстрантов устроила сидячую забастовку в знак протеста против посещения папой музея Святой Софии, крупнейшего православного храма, превращенного турками в мечеть. Более миролюбиво настроены турецкие торговцы, рассчитывающие неплохо заработать во время визита папы. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Итак, какова все-таки главная цель поездки Папы Римского Бенедикта XVI в Турцию? Политическая или пастырская? Мой коллега Кирилл Кобрин адресовал этот вопрос римскому журналисту, специалисту по Ватикану Алексею Букалову.
Я сразу скажу, что пастырская, потому что, несмотря на то, что этот визит как бы уже обречен быть в центре вот этой полемики, которая существует сейчас между двумя цивилизациями, христианской и исламской, тем не менее напомню, что главной причиной поездки этой в Турцию является восстановление, возобновление контактов с Константинопольским патриархатом, и к этому привязана, собственно говоря, и главная дата визита, а именно 30 ноября, это день святого Андрея Первозванного, апостола, покровителя восточных церквей. И уже существует такая традиция, что патриарх Константинопольский приезжает в Рим на день святого Петра и Павла, а вот дважды на день святого Андрея в Стамбул ездили римские понтифики Павел VI и Иоанн Павел II. Это третья папская поездка в Турцию.
После известного скандала, связанного с лекцией папы Бенедикта в Германии, где он процитировал византийского императора, который несколько нелестно высказался об исламе, так вот, после этого скандала ситуация в взаимоотношениях католической церкви и ислама значительно ухудшилось. Надеется ли папа улучшить ее этим визитом?
Безусловно. Хотя главная его задача, как он сам это сказал, выступая накануне поездки из окна своего рабочего кабинета на площади Святого Петра с проповедью «Ангелус», как он сам сказал, что он едет для того, чтобы заявить о своем уважении и о своих дружественных чувствах. Он не собирается оправдываться, он просто использует эту поездку для того, чтобы пояснить свою точку зрения. Ведь в Регенсбурге он тоже прямо не говорил, так сказать, не высказывал это как свою точку зрения, как вы правильно сказали, процитировал очень известное высказывание одного из императоров-палеологов по поводу Магомета, но сделал это очень академически и сделал это в качестве антитезиса. Он начал с этого высказывания для того, чтобы в конце этой фразы сказать, что «но тем не менее все религии основаны на мире, на ненасилии», но эту в концовку никто не прочитал.
Неизбежно Бенедикта XVI сравнивается с его великим предшественником Иоанном Павлом II. Давайте мы тоже сравним в вопросе об отношении к исламу. Есть ли какие-то изменения при новом понтифике?
Я бы сказал, что при новом понтифике, и вот из-за того инцидента, о котором мы только что говорили, эти отношения сейчас, конечно, находятся на такой точке довольно низкой. Я думаю, что поездка в Анкару и в Стамбул несколько поможет исправить положение. Я уверен, что он будет продолжать эту линию примирения, во всяком случае, контакта дипломатического, протокольного с исламом, но в том, что касается православных церквей, в том, что касается икуменической линии, он будет значительно активнее, а главное, успешнее, потому что его воспринимают по-другому. Когда меня спросили в Германии вот во время этого последнего визита, найдет ли папа Ратцингер общий язык с Кремлем, я полушутку, полусерьез ответил, конечно, найдет, потому что, во-первых, у нас президент прекрасно говорит по-немецки, во-вторых, у нас патриарх по происхождению немец, поэтому у меня нет сомнений в том, что они найдут общий язык.
Это был римский журналист, специалист по Ватикану Алексей Букалов. Вопросы ему задавал мой коллега Кирилл Коблин. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 28 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня первый день работы саммита стран-членов Североатлантического союза. И главная тема переговоров – это ситуация в Афганистане, где талибы активизировали боевые действия против контингента сил НАТО. Кроме того, участники саммита обсуждают обострение отношений между Россией и Грузией, проблемы энергетической безопасности и вопросы, касающиеся создания системы противоракетной обороны. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Проходящий в здании Латвийской национальной оперы в Риге 18-й по счету саммит НАТО, первый на территории стран бывшего СССР, будет довольно коротким. Завершится он уже в среду в полдень и, вопреки традициям, пройдет без совещаний с государствами-партнерами, Советом Евроатлантического партнерства СЕАП, Советом Россия-НАТО и Комиссией Украина-НАТО. Как заявил генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопсхеффер, главная тема саммита – ситуация в Афганистане. Затем следуют Иран, Ирак, Северная Корея, Косово, отношения с Россией, проблемы энергетической безопасности и вопросы защиты от террористов, гражданских самолетов и морских портов. Вот что заявил по поводу нынешней встречи президент США Джордж Буш перед визитом в Ригу, успевший посетить Таллин.
В Риге мы обсудим, как наш альянс должен быть выстроен, учитывая уроки Афганистана. Мы продолжим трансформацию сил НАТО и примем все меры к расширению возможностей оборонительного союза, чтобы он мог успешно справиться со своими задачами в 21 веке.
По мнению политологов и военных экспертов, Афганистан уже стал весьма жестким уроком для членов НАТО. Накануне встречи в Риге глава Комитета по иностранным делам Сената США Ричард Лугар заявил, что последние неудачные операции сил НАТО в Афганистане могут подорвать мировое доверие к Североатлантическому союзу.
Если самый известный в современной истории союз провалит свою первую операцию за пределами Европы из-за недостатка воли ее участников, будет поставлена под вопрос эффективность НАТО в области совместных действий против террористической угрозы.
В преддверии саммита президент США Джордж Буш выдвинул новую инициативу глобального партнерства, в основе которой лежит более тесное сотрудничество НАТО с Австралией, Японией, Южной Кореей, Швецией и Финляндией. Подробно подробнее о позиции Соединенных Штатов на саммите в Риге корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Двухдневный саммит НАТО в Риге станет первой встречей Джорджа Буша с союзниками после поражения республиканцев на промежуточных выборах и отставки министра обороны Рамсфелда. Однако эти события, вероятнее всего, не повлияют на решимость американского президента довести до победного завершения афганскую кампанию. Ожидается, что Буш призовет североатлантических союзников расширить свое присутствие в Афганистане, где сейчас размещены почти 33 тысячи военнослужащих не только из 26 стран-членов НАТО, но и из 11 других стран. В последние месяцы подразделения НАТО столкнулись на юге Афганистана с неожиданно активным сопротивлением талибов, которые, казалось, практически были подавлены 5 лет назад. Эксперты считают, что успех сил НАТО в Афганистане важен для того, чтобы доказать жизнеспособность организации, что она сможет нейтрализовать серьезные вооруженные конфликты нового тысячелетия и стабилизировать ситуацию, говорит бывший посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Стюарт Айзенстат. Коренной для НАТО вопрос состоит в том, способны ли его силы стабилизировать ситуацию в Афганистане и окончательно изгнать талибов. Чтобы это произошло, президенту Бушу в Риге предстоит решить тройную задачу. Во-первых, убедить страны НАТО и 11 других стран из состава антиталибской коалиции полностью выполнить свои обязательства по укомплектованию сил. В настоящее время международные силы НАТО укомплектованы только на 85%. Во-вторых, страны НАТО должны ускорить восстановление разрушенных районов Афганистана, чтобы местное население могло увидеть лучшую жизнь. В-третьих, важно покончить с ограничениями, наложенными странами-членами НАТО на своих военнослужащих в Афганистане, в результате чего нельзя толком вести боевые действия. Важно также равномерно разделить риск между военнослужащими разных стран. Несправедливо, например, что канадцы и британцы, сражающиеся на юге Афганистана, несут большие потери, в то время как представители Германии и Италии расквартированы на стабильном севере страны и не принимают участие в боевых операциях. Многие американские официальные лица, в том числе высокопоставленные военачальники, рассчитывают, что саммит в Риге заставит участников осознать необходимость переосмысления ситуации в Афганистане. Сейчас стране, по их мнению, требуется не только военная помощь, но и экономическая и политическая поддержка, говорит генерал-лейтенант Карл Айкенбери, командующий коалиционными силами в Афганистане. Добиться победы в Афганистане, как мне кажется, можно, продолжая упорную работу по ряду направлений. Однако афганская кампания не из числа тех, что выигрываются лишь силами военных. Военные могут только помочь создать условия для успеха в Афганистане, но не обеспечить сам успех.
Американский политолог Кристофер Прибл из Института Катона считает, что саммит в Риге, скорее всего, можно будет назвать саммитом разногласий.
НАТО уже активно вовлечено в афганские события, но проблема в количестве солдат, в том, к каким районам они прикреплены, и во множестве ограничений при их использовании, что делает их практически бесполезными. Президент Буш вряд ли сможет убедить своих партнеров по НАТО изменить позицию, поскольку они опасаются, что Афганистан становится так же неуправляем, как Ирак. Некоторые государства, входящие в НАТО, не согласны на отправку своих солдат в Афганистан или на увеличение своего контингента там, поскольку в принципе не верят, что войска НАТО в состоянии стабилизировать положение в этой стране.
Мнение политолога Кристофера Прибла из Американского института Катона. Александр Гостев, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Саммит СНГ в Минске и саммит НАТО в Риге. Цели и задачи, общие и особенные. Тему обсуждаем с Георгием Тихоновым, в недавнем прошлом председателем Комитета Госдумы по делам СНГ. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Итак, еще одна сегодняшняя встреча на высшем уровне. Это саммит СНГ в Минске. Там работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Чем завершился саммит и почему его бойкотировали журналисты кремлевского пула?
Здравствуйте, Андрей. Прежде всего я скажу, что два этих саммита, саммит в Риге и саммит в Минске, неожиданно оказались связаны Владимиром Путиным. В последний час поступили известия о том, что Владимир Путин из Минска вылетает в Ригу. Правда, не для участия в саммите НАТО, а для того, чтобы поздравить с днем рождения Жака Ширака и, возможно, поужинать с президентом Латвии Вайрой Вики Фрейберге. Но так или иначе, вот этот шаг, переезд Путина из Минска в Ригу, достаточно демонстративен. Во всяком случае, именно в такое поведение, наверное, вообще российского присутствия на саммите в Минске вписывается и этот шаг, и в том числе демарш российских журналистов, который был молчаливо одобрен пресс-службой Кремля. Действительно, дело в том, что троих российских журналистов не пустили в здание Национальной библиотеки, где проходил саммит СНГ, И объяснили это формально тем, что их нет в списках, а фактически, во всяком случае, представителям московского комсомольца, что, мол, пишут не то про руководителя Белоруссии. И таким образом, пока шел саммит в закрытом режиме, пока лидеры общались с глазу на глаз, можно было говорить, что российские журналисты отчасти следили за событиями саммита, отчасти добивались того, чтобы все-таки их коллеги попали на освещение этой встречи. Но как только стало ясно, что Владимир Путин публично не произнесет ни слова, то российские журналисты решили объявить о бойкоте саммита. Они, не дожидаясь окончательной пресс-конференции, которую дал Нурсултан Назарбаев как председатель, сейчас исполняющий обязанности председателя СНГ, покинули Национальную библиотеку. Можно также сказать, что характеристика итогов саммита было то, что давал пресс-конференцию один лишь президент Казахстана. Он тоже с сожалением говорил о том, что многие вопросы не нашли своих ответов. В частности, например, странам не удалось достичь консенсуса по вопросу о договорно-правовом оформлении государственных границ СНГ. Еще до Назарбаева исполнительный секретарь Содружества Владимир Рушайло сказал, что не достигнут консенсус, это значит, что решение не принято. Ну и смысл там спора состоял в том, что одни предлагали признать некие государственные, общие государственные границы СНГ, а, например, Украина в лице еще раньше Бориса Тарасюка, министра иностранных дел, и позже Виктора Ющенко, президента, говорил, что это не предусмотрено национальными законодательствами, чтобы признавать еще одну некую границу СНГ. Ну, а другие говорили наоборот, чтобы признать существующие границы, полностью закрепить их в отдельном заявлений, либо соглашений, и на это уже не соглашались те, кто считает, что есть еще о чем поспорить. Нурсултан Назарбаев объявил, что следующий саммит состоится в столице Таджикистана, в Душанбе. Это официальный, неофициальный состоится в середине следующего года в Санкт-Петербурге. Ну и он посетовал на то, что многие вопросы приходится переносить с саммита на саммит. Что же касается основного вопроса этого саммита, официально это было развитие самого Содружества независимых государств, но уже по итогам этого саммита видно, что развивается оно скорее по нисходящей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш специальный корреспондент в Минске Данила Гальперович. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 ноября. До конца часа разговор на следующие темы. Можно ли считать подозрительным тот факт, что следы радиоактивного полония-210 обнаружены в офисе Бориса Березовского? В чем общественная важность суда по делу об убийстве бездомной собаки в московском метро? Как отмечается в России столетие со дня рождения Дмитрия Лихачева? Программу продолжим после объявлений и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ. Лидеры стран СНГ обсудили проблемы совместной борьбы с незаконной миграцией, развития зоны свободной торговли и условия поставок в Европу российского газа и вопросы гуманитарного сотрудничества. Российские журналисты, не дожидаясь окончания саммита СНГ в Минске, покинули зал в знак протеста против действий белорусской стороны, которая не допустила к работе на саммите трех журналистов из московского комсомольца и коммерсанта, входивших в так называемый президентский пул. Итальянский ученый Марио Скарамелло пройдет медицинское обследование в Лондоне, сообщают западные СМИ. Именно он встречался с Александром Литвиненко в день, когда тот почувствовал недомогание. Литвиненко скончался 23 ноября в лондонской больнице. Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Литвиненко, обнаружены по неподтвержденным данным в здании, которым владеет друг Литвиненко, предприниматель Борис Березовский, а также в офисе охранного агентства «Иринис», который посещал бывший сотрудник российских спецслужб. Начало нового судебного процесса по так называемому делу Ульмана назначено на 12 декабря. Группа спецназовцев обвиняется в убийстве в Чечне в 2002 году 6 мирных граждан. Подсудимые своей вины не признают. Дважды они были оправданы присяжными заседателями. Президент России Молдавии Владимир Путин и Владимир Воронин на встрече в Минске в рамках саммита СНГ договорились о возобновлении поставок молдавского вина и мяса в Россию. В Азербайджане независимая телерадиокомпания АНС обжаловала в суде решение властей о ее закрытии. Верховная Рада Украины признала Голодомор начала 30-х годов прошлого века актом геноцида украинского народа. Межрелигиозные столкновения в Ираке могут усилиться, предупреждает американское командование в связи с участившимися в последнее время актами насилия. Однако речь не идет о гражданской войне, заявляют американские военные. По мнению же генерального секретаря ООН Кофи Аннана, Ирак находится на грани гражданской войны.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня утром в Москве скончалась Любовь Полищук. Ей было 57 лет. Как говорят родные актрисы, в последнее время она страдала серьезным заболеванием позвоночника. Панихида по Любови Полищук пройдет 30 ноября в Доме кино в Москве, рассказывает Любовь Чижова.
Любовь Полищук впервые появилась на телеэкранах в 1976 году. Режиссер Марк Захаров дал ей небольшую роль в фильме «12 стульев». Полищук несколько минут танцевала танго страсти с Андреем Мироновым, но это танго запомнилось зрителям надолго. Позже Полищук снялась в фильмах «Золотая мина», «31 июня», «Приключения принца Флоризеля». В 80-х в карьере актрисы случился провал. Из-за конфликта с руководством киностудии «Мосфильм» она долго не получала ролей. В 1989-м она снялась в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Долгое время Любовь Полищук работала в театрах «Эрмитаж» и «Школа современной пьесы». В последние годы работала в антрепризных постановках и снималась в сериалах. Об актрисе вспоминает главный режиссер театра «Школа современной пьесы» Иосиф Рахильгаус.
Артистка она была замечательной, и для нашего театра она сыграла, естественно, огромную роль. Это Любовь Григорьевна Полищук, Альберт Филозов, основатели театра «Школы современной пьесы». Это мы именно с ними срепетировали спектакль «Пришел мужчина к женщине», и они этот спектакль играли много-много лет. Люба играла больше 10 лет. Потом она из театра ушла, но она стала работать в антрепризе, она стала работать много очень в кино и на телевидении, но тем не менее, мы оставались в товарищеских добрых отношениях. Она приходила сюда на клубные вечера, она приходила на юбилей Филозова. Она играла кусочки из их общих спектаклей. У нее было много здесь очень хороших работ, но вот ее замечательная работа, это уже такой спектакль, ставший классикой. Его действительно сегодня вот проходят театральных вузов по истории российского театра. Я говорю о спектакле «Отчет этой во фраке», где Полищук, Альберт Филозов и Алексей Петренко, выдающиеся трио, блестящие, много сотен раз играли этот спектакль, играли его во всем мире. Любовь Григорьевна человек, как и каждый артист, человек непростой, человек эмоциональный, но главное в ней это ее мощнейшее, безграничное творческое начало. Она одна из тех немногих актрис, кто соединял в себе героическую внешность, красавица, явная лирическая героиня, и при этом она остро характерная артистка. Я думаю, что вот сейчас, в связи с тем, что Люба не стала, наверное, покажут разные ее работы на телевидении. Потеряли выдающуюся, замечательную, прекрасную, разностороннюю артистку. Пытались, как могли, помочь, но, вы знаете, это такая болезнь, которая, к сожалению, почти не имеет лечения. Не знаю, как это сказать. Конечно, общались. К сожалению, в последние дни Люба была в коме, она уже сама не могла разговаривать. Только вот ее близкие, которые были рядом с ней, они могли что-то говорить. Но что говорить? Ее пытались лечить, и все, что они делали, семья, максимум всего делали. Я это знаю очень хорошо. Но, к сожалению, у нее вот эти проблемы со спиной, которые перешли вот в болезнь, были всегда. Она очень часто, когда мы снимали или когда мы репетировали, испытывала сильную боль. Даже у нас в театре, в гримерной специально для Любы сделали такую кушеточку жесткую. Она в антракте вот лежала на на спине, а потом выходила и весело играла второй акт. Легко и весело, с, в общем-то, жуткими болями. Девушка с характером, что называется. Надо сказать, что она с такой еще иронией, с такой вообще любовью к профессии прежде всего. Нам посчастливилось нашему театру, что на нашу сцену выходили и выходят выдающиеся артисты, писатели. Тем горше боль утраты.
Любовь Полищук – народная артистка России, лауреат приза кинофестиваля в Сан-Франциско в номинации «Лучшая актриса», лауреат премии «Чайка» в номинации «Самая красивая и стильная актриса». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 28 ноября. Сегодня было официально подтверждено, что британская полиция опечатала офис известного предпринимателя Бориса Березовского. Там обнаружены следы радиоактивного полония-210, которым, как предполагается, был отравлен бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. Мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер, связался по телефону с режиссером Андреем Некрасовым, который находился рядом с умирающим Литвиненко в последние дни его жизни, и спросил, как он расценивает тот факт, что следы полония-210 обнаружены в помещении, которое занимает Березовский?
Саша активно общался с Березовским, часто был в офисе. В тот день, насколько я знаю, он пошел копировать документы, которые он получил от Скрамеллы туда. Для него туда был вход абсолютно свободный. Я знал то, что там были следы радиоактивности найдены. Это два дня до того, как это было объявлено здесь. Есть еще и другие факты, понимаете, они будут открываться. Но эти факты, кроме того, что мне кажется очевидно, что это было сделано врагами Александра, как он считал, врагами он не считал Березовского, существуют еще некоторые детали, которые будут указывать на Березовского, такие поверхностные, которые могли быть также частью плана. То есть будут открываться детали об этих людях, которые встречались тогда, которые могли быть связаны с Березовским в какой-то прошлой жизни. Но это абсолютно не играет никакой роли, потому что фактом остается то, что Березовского в страшном сне не могло быть прислано. Я видел его и в больнице, видел его за два дня до того, как Саша умер, как он выходил в полном совершенно ужасе. Я режиссер, я вижу, как работаю с актерами, я знаю, что такое играть, наигрывать и так далее. То есть человек совершенно искренне был в слезах, и это просто личные детали, об этом не хочется говорить. Ну, то есть для меня это абсолютно абсурдно, цинично и глупо просто. Это совершенно бесперспективная, по-моему, стратегия обвинять Березовского, потому что это очевидный ход. Очевидно, политический ход. Хотя, подождите, я при этом совершенно не идеализирую его. Но вот если у него и были друзья, близкие, а за границей друг – это очень ценно. И их объединяло одно, может, Александра и Бориса. Это то, что они скучали по России оба очень. Несмотря на то, что один олигарх, там, богатство, замки, а у другого – жена и ребенок. Но, понимаете, тут во всем этом совершенно не учитывается человеческий фактор. А его нужно учитывать, если хочется правду найти, а не политически сыграть.
Андрей, были ли вы свидетелем создания предсмертной записки или каких-то стадий ее? Что-нибудь на эту тему, насколько, что вам известно, как она возникла?
Надо сказать, что до понедельника, до вторника, мне лично казалось, что он надеялся. Ну, вот так я наблюдал за ним, хотя он был в очень тяжелом состоянии. И супруга его, и он, у них была искорка надежды. Все происходило очень быстро после этого. И где-то во вторник, во второй половине дня, он попросил записать вот эту записку. Он будет диктовать и записать. Был вызван адвокат. Я вышел из комнаты, и где-то в течение двух часов она была создана. Потом переведена на английский язык. У меня лично нет никакого сомнения, что это аутентичная записка, то есть абсолютно истинная. Это 100%. Более того, он эти слова повторял очень много раз и устно, и при мне. Поэтому тут достаточно свидетелей. Он при мне, когда он в тот же день, мне кажется, это все связано было с тем, что вот он как-то для себя решил, что действительно конец близок. Когда я был в палате, он сказал фразу, которую я, соответственно, тоже прессе потом передал. «Гады, они все-таки меня застали». Которая потом была обратно переведена, потому что она была в «Таймсе» опубликована, в моей статье, а потом ее обратно опубликовали, что она стала ублюдками и так далее. То есть двойные переводы, они неизвестны. Вот, но это вот связано с тем моментом. Да, он довольно жестко выразился, гады и так далее. Потому что он как бы всем телом. Вот у него такой был момент, когда это отчаяние, которое переросло ненадолго в гнев. И он так это выразил.
выразил. И приблизительно в это время, чуть позже, он продиктовал эту записку. Он и гораздо более жесткие слова говорил в адрес господина Путина. Он очень много аргументов приводил к тому, что во всем не виноват непосредственно Путин. Но вот он утверждал, что это идет именно от его знания структуры. Каждый волен верить этому или не верить. Но если это идет от политики, если это было политическое убеждение, а у него при всем уважении к моему покойному другу, надо сказать, что он был, конечно, достаточно тенденциозен политически, то политически можно с ним не соглашаться. Из политических соображений. Мне кажется, что Путину это невыгодно.
С другом Александра Литвиненко, режиссером Андреем Некрасовым, беседовал по телефону мой коллега-корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 28 ноября. Сегодня в Черемушкинском суде в Москве должны были начаться слушания по делу сотрудника частного охранного агентства Бориса Сурова, который обвиняется в жестоком убийстве бездомного пса по кличке Рыжик на станции метро Коньково на глазах у пассажиров и сотрудников станции. Суров не явился в суд, сославшись на плохое самочувствие, а защитники прав животных провели пикет у здания суда с требованием сурового наказания подсудимому. Об общественном резонансе, который вызвал дело Бориса Сурова, наш корреспондент Юрий Багров.
За полчаса до начала заседания перед Черемушкинским районным судом защитники животных организовали пикет. Около 50 человек выстроили шеренгу и развернули плакаты. «Бесправие животных, позор России, только подонки жестоки к животным, Путин, прими закон о защите животных». Еще в марте подозреваемый Борис Суров, охранник метрополитена, как рассказывают очевидцы, жестоко убил бездомную собаку по кличке Рыжик на глазах десятков людей. Когда один молодой человек попытался заступиться за собаку, охранник с ножом в руках пригрозил ему расправой. Одна из свидетельниц, врач-ветеринар, попыталась спасти пса. Она самостоятельно доставила Рыжика в ветлечебницу и в течение 2 недель ухаживала за собакой. Однако раны были слишком серьезны. Рыжик умер. Но, как выяснилось, у собаки был попечитель. Екатерина Колычева подкармливала пса уже долгое время. Она сделала ему ветпаспорт и регулярно проводила вакцинацию. Именно Екатерина Колычева обратилась в милицию, нашла свидетелей, подала иск в суд.
Понятно, что мы доведем дело до результата однозначно, просто совершенно однозначно. Даже если через 1.5 года он будет все время лежать у нас в больницах и дело там закроют за давностью, значит, мы просто все это начнем по новой. Опять вот это все проходить по новой, и опять, значит, вот эти следственные тяжбы проходить. Будем, уже нет обратного пути. Все, встретил нас? Не, правда. Это не как угроза, это как просто позиция такая. Да, дабы неповадно было таким же, как он, руки поднимать.
Борису Сурову предъявлено обвинение по 4 пунктам. Среди прочих, статья «Угроза убийства». На сегодняшнее заседание Борис Суров не явился. По утверждению адвоката обвиняемого, он находится на стационарном лечении в одной из больниц Москвы. Истцы заявили суду ходатайство о выяснении цели госпитализации с выпиской из лечебного учреждения. Судья прошение принял и закрыл заседание, назначив дату следующих слушаний 19 декабря. Такой исход не стал неожиданностью для адвоката Екатерины Поляковой, представляющей интересы стороны обвинения.
В принципе, это для нас не новость, мы привыкли к этой ситуации, потому что на протяжении 8 месяцев следствия эта история с его нахождением или в стационаре, или просто на больничном листе дома, она, в общем, как бы неоднократно повторялась. Реально наказание, мы хотим реальное, то есть связанное с лишением свободы. Юридически это звучит реальный срок наказания, потому что те статьи, которые вменены, одна из них, это статья тяжкая, 213-я, хулиганство, она карается до 7 лет лишения свободы. Две другие до 2 лет лишения свободы и одна до года лишения свободы. Рассчитывать на очень жесткое наказание мы не можем, потому что, к сожалению, у нас в стране практика такова, что мы ограничиваемся условным сроком осуждения, справработами, штрафами. Но я еще раз говорю, что именно в этом деле у суда есть все возможности, чтобы применить реальный срок наказания.
В России нет полноценной правовой базы по защите животных, говорит президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.
4 года назад было абсолютное дежавю. На станции метро Менделеевская тоже была убита собака. Только не охранник был, а 21-летняя топ-модель. И, пожалуйста, 4 года прошло, законов никаких нет. Опять то же самое совершается. Но сколько еще можно кричать Госдуме, что нужно принимать закон федеральный, защиту животных от жестокости? 6 лет назад проект этого закона проходил, все чтения прошел, президент его не подписал. Не знаю, с чем это было вызвано, но, по-моему, уже нет ни одной страны в мире, где нет законов защиты животных.
Пикетчики разошлись с твердым намерением собраться у Черемушкинского суда 19 декабря, в день очередного заседания. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 28 ноября. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося историка литературы и культуры, известного общественного деятеля, академика Дмитрия Лихачева. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Основные юбилейные торжества проходят в Санкт-Петербурге, в городе, в котором Лихачев прожил большую часть жизни и почетным гражданином которого являлся. Слово нашему петербургскому корреспонденту Татьяне Вольцкой.
Одно из самых масштабных мероприятий, посвященных столетию Лихачева, международный юбилейный конгресс «Культура и будущее России». Отмечает юбилей Лихачева и Петербургский университет. Там прошло торжественное заседание ученого совета, открылось несколько экспозиций. Научные труды академика, из фотоархива академика Лихачева, поэзия садов Петергофа, аксиомы гуманизма академика Лихачева. К празднику в Петербурге вышел 3-томник работ Лихачева, а на международном книжном салоне в Лен-Экспо внучка академика Зинаида Курбатова представила документальную ленту «Частные хроники» Дмитрий Лихачев. Некоторые журналы посвятили свои ноябрьские номера Лихачеву. Журнал «Новый меценат» впервые опубликовал интервью, данное Дмитрием Сергеевичем в 1993 году шведскому радио. Журнал «Звезда» напечатал целый блок материалов, о которых говорит соредактор журнала Яков Гордин.
Там и тексты самого Дмитрия Сергеевича, не публиковавшиеся, главное, его беседы, интервью, очень интересная лекция об особенностях русского православия. Там достаточно уникальные есть материалы, в частности, огромное следственное заключение по делу кружка воскресения Александра Александровича Мейера, философа, который сыграл очень большую роль в духовном развитии молодого Лихачева. Они вместе были на Соловках. Это, по существу, обвинительное заключение всей несмирившейся ленинградской интеллигенции. Впервые опубликована уникальная вещь. Следователь путем оперативной работы установил, что молодой Лихачев в 1928 году на заседании этого кружка делал доклад не о чем-нибудь, а о репрессиях ЧК.
В день рождения Лихачева в Невской куртине Петропавловской крепости открылась выставка «Академик Лихачев. Диалог с 20 веком» о судьбе рабочего и ученого, о Петербурге и судьбах русской интеллигенции в 20 столетии.
В материале Татьяны Вольцкой упоминалось о впервые обнародованных в эти дни текстах академика Лихачева. Полного собрания его сочинений нет, и когда оно появится, неизвестно. При этом наследие Лихачева огромно. За свою долгую жизнь он опубликовал 500 научных и около 600 публицистических трудов. Неопубликованные же тексты сейчас понемногу вводятся в научный оборот. Так ученица академика Лихачева, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Лидия Сазонова, исследовала письма ученого, адресованные его коллеге Андрею Робинсону. Их переписка продолжалась почти полвека, так что в ней многое отразилось, в том числе и воспоминания Лихачева о самой первой его публикации, сообщает Лидия Сазонова.
Хотя Дмитрий Сергеевич окончил к тому моменту уже Петербургский университет по двум отделениям, он, тем не менее, писал: «Основным моим университетом был Слон. Слон имеется в виду Соловецкий лагерь, куда он был сослан на пятилетний срок. А в нем профессор Ванька Комиссаров, король соловецких урок, артистическая личность, играл Арбенина в тюремном театре и один раз спас Дмитрию Сергеевичу жизнь. Этот Ванька Комиссаров обучил меня, как достоинство не терять, а всегда по своей форме ходить. От него и прозвище свое получил «Медиковый штымп». За статью окрестил «Картежные игры уголовников». Это была первая научная статья Дмитрия Сергеевича, опубликована в журнале «Соловецкие острова», а «Медиковый штымп» означает на тюремном арго «сообразительный человек».
Всю свою жизнь, и чем дальше, тем больше, Дмитрий Лихачев совмещал научную деятельность с общественной, защищал библиотеки, памятники старины и прочие гуманитарные ценности. Чиновники самых разных уровней считались с внешне чрезвычайно сдержанным человеком с безупречной ровной речью. В одном из писем Лидия Сазонова нашла объяснение этому.
И прирожденное качество русского интеллигента и лагерный опыт позволили ему противостоять обстоятельствам. Он писал: «Человеческого достоинства стремился не ронять и перед начальством лагерным институтским на брюхе не ползал».
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Столетию со дня рождения академика Лихачева посвящают сегодня свои публикации многие российские газеты. С обзором этих публикаций вас познакомит мой московский коллега Мумин Шакиров.
Почти все материалы в российской прессе, посвященные академику Лихачеву, это высказывания его родных и близких, людей, знавших его, и, конечно, тех, кто внимательно следил за его необычной судьбой. В статье «Повесть о красивом человеке» о Дмитрии Лихачеве рассказывает его ученик, филолог-медиевист Анатолий Демин. Дмитрий Сергеевич был артистичным, высоким, изящным. Это целая церемония, как он подавал руку. Или он с вами беседовал, и вы чувствовали, что вы для него драгоценный человек. Он мог просто кепку надеть так, что она казалась чем-то удивительным. На нем любое пальто, любой костюм сидели идеально. Таким увидел своего наставника Анатолий Демин. Лихачев был единственным, кто говорил на съездах о культуре, пишет о нем в издании газета главный редактор журнала «Наше наследие» Владимир Енишерлов. Есть люди, обладающие харизмой. Дмитрий Сергеевич Лихачев обладал этим редким качеством в высшей мере. Его харизма, интеллигентность в лучших проявлениях. Я узнал его в начале 80-х. Он резко выделялся среди академиков и деятелей культуры. С ним можно было поговорить о любой проблеме. Он глубоко вникал и понимал любые обстоятельства того сложного времени. Он говорил неоднократно, что именно культура определяет состояние нации. Он посвятил себя сложному и тонкому делу – исследованию древнерусской литературы. Это дало ему дополнительную возможность анализировать эволюцию российской культуры. Он был ровесником революции, пережил Соловки, Беломорканал, блокаду. В конце жизни создал Декларацию прав культуры, где обосновал необходимость защиты культурного наследия, разрушаемого в стремительном беге времени, рассказывает газета «Газета». В российской газете литературный критик Лев Анинский вспоминает о выступлении академика Востанкина. Дмитрий Лихачев спрашивал, можно ли притвориться знающим человеком? И сам отвечал на свой вопрос: да, можно, надо лишь запомнить некоторое количество фактов. Можно ли притвориться умным человеком? И, подумав, ответил: да, можно, запомнив некоторое количество связей между фактами. Наконец прозвучал третий вопрос: а можно ли притвориться интеллигентным человеком? Ответ самому себе и всем нам был: нельзя. Лихачев был авторитетен и как гражданин, и как личность, и как великий ученый, убежден Лев Анинский. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы сегодня итальянский футболист Фабио Каннаваро. По итогам голосования, проведенного еженедельником «Франс Футбол», ему присужден золотой мяч лучшего игрока Европы. Фабио Каннаваро родился в 1973 году в Неаполе, учился в неаполитанской детской футбольной школе. В 18-летнем возрасте получил приглашение в местный клуб «Наполи». Выступал также за «Парму», «Интер», «Ювентус». Сейчас играет в мадридском «Реале». В сборной Италии с 1997 года, чемпион мира нынешнего года, серебряный призер чемпионата Европы 2000 года, двукратный чемпион Европы среди молодежных команд, неоднократный чемпион Италии, обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Италии. Игровой амплуа – защитник. Человека дня Радио Свобода Фабио Каннаваро представляет наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов.
В последнее время стало закономерным присуждение звания лучшего футболиста Европы обладателю титула чемпиона мира, завоеванного в том же сезоне. Начиная с 1982 года, когда, кстати, мировое первенство тоже выиграли итальянцы, а золотой мяч был присужден Паоло Росси, было два исключения. Правда, сначала среди главных номинантов еженедельника «Франс Футбол» этого года назывался Джан Луиджи Буффон. Но, возможно, коллеги-журналисты сочли чрезмерным наградить титулом вратаря, что вообще в истории золотого мяча случилось лишь однажды, когда в 1963 лучшим футболистом континента стал прославленный Лев Яшин. Карьера Каннаваро развивалась поступательно от скромного игрока Наполи в 93-м до капитана сборной с Кубком мира в руках. После неаполитанского последовал яркий пармезанский период с победой в Кубке УЕФА, затем транзитом через миланский Интер, два скудетто в составе Ювентуса. Одного из них, последнего, Каннаваро, как и другие игроки этого туринского клуба, был лишен по причинам от него независящим. Кстати говоря, выбор защитников, как и вратарей, европейские репортеры тоже делали весьма неохотно, но все же почаще, 4 раза. Во всех случаях это были игроки сборной Германии, и все, как и Каннаваро, были вожаками, капитанами, дважды Бекенбауэр и по разу Матеус и Заммер. Думается, в случае с итальянцем решающим аргументом стала победа этой сборной в Германии и своего рода дань всей сквадре Адзурри образца 2006 года. Не будем забывать, что минувший чемпионат мира стал одним из самых нерезультативных в истории, чему в немалой степени поспособствовали его победители, в том числе первые номера опроса «Франс Футбол» Фабио Каннаваро и Джан-Луиджи Буффон. Ныне пути этих футболистов, которые были одноклубниками в общей сложности 7 лет, вновь разошлись. Голкипер остался верен Ювентусу и мечтает вернуться в итальянскую элиту уже в этом сезоне. Каннаваро же, вслед за тренером туристской команды Фабио Капелло, перебрался в мадридский «Реал», где дела у него идут не лучшим образом. Возможно, вручение золотого мяча вдохновит игрока, и в скором времени мы увидим привычного Каннаваро – надежного, корректного и стабильного.
Человека дня Радио Свобода, футболиста Фабио Каннаваро, представил наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 ноября. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Американский час» поверх барьеров с Александром Генисом. Центральная часть сегодняшнего выпуска посвящена памяти выдающегося американского режиссера Роберта Олтмана. Будут и другие интересные темы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания.
Мы обеспокоены ростом межрелигиозного насилия в Ираке.
Пока дело Литвиненко квалифицируется как подозрительная смерть.
Израильские войска получили приказ не отвечать на ракетные обстрелы из сектора Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без экономического сотрудничества СНГ лишено смысла.
У меня 43 сотки, а у меня пенсии нет такой. Платить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.